Демократия и Конституция. В сознании русских людей по обе стороны рубежа оба этих термина дискредитированы в конец. Та демократическая декламация, которая ведется частью новой иммиграции на страницах левой прессы, количественно очень незначительной частью имеет случайное объяснение. Левая пресса – это визы, гонорары, въезд в САШ, издание книг и вообще билет на право входа в американскую культуру. На чьем вазу едешь, тому и песенку пой. Пили гимны гитлеровскому абсолютизму, теперь поют американской демократии. В обоих случаях неискренне. Как общее правило, новая иммиграция требует твердой власти, не очень ясно отдавая себе отчет в том, что же значит твердая власть. Сталинскую власть назвать мягкой властью было бы несколько затруднительно, а вот сбежали же люди. Тогда вносится поправка – национальную власть. Но Сталин так играл на чувствах русского национализма, как до него не делал, пожалуй, еще никто. В общем, получается путаница. Попробуем разобраться. Начнем с Конституции. Этот термин имеет два не очень сходных значения. А. Основные законы страны вообще. И Б. Основные законы, ограничивающие власть главы правительства, монарха или президента, это все равно. Достаточно ясно, что всякий основной закон ограничивает власть монарха уже самым фактом своего существования. Иначе зачем же нужен закон? Так, основные законы России, существовавшие до 1905 года, ограничивали власть монарха в вопросах вероисповедания и престолонаследия. Основные законы после 1905 года ограничивали власть монарха и в законодательной области. Говоря иначе, и те, и другие были конституцией. Конституция, как известно, может быть писаной и неписаной. Неписанная конституция Московской Руси ограничивала власть московских самодержцев. Ключевский говорит, московский царь имел власть над людьми, но не имел власти над учреждениями. Император Николай II даже и до 1905 года имел власть над учреждениями, но не имел никакой власти над людьми. Петр I мог приказать казнить кого угодно. Николай II не мог удалить из столицы хотя бы того же Милюкова. В обоих случаях по-разному, но в обоих случаях власть была ограничена. Неограниченную власть в ее чисто европейском смысле пытался ввести Петр I. Quod princeps voluit, legis habet vigorem. Что благоугодно монарху, имеет силу закона. Император Александр III стоял на иной точке зрения. Самодержавие существует для охраны закона, а не для его нарушения. Российская империя управляется на твердом основании законов, а самодержавной власти исходящих. И раз закон был издан установленным Конституцией образом, он был обязательным и для самодержца, или считался обязательным. Сталинская конституция предоставляет каждому гражданину страны свободу голосовать против Сталина, однако никто не голосует. По этой конституции никакой власти для Сталина не предусмотрено. По конституции 1905 года государь не имел права своей властью изменять основные законы страны, однако он их изменял. В современной Англии никакой писанной конституции нет, однако власть монарха превращена в чистую символику. Монарх превратился в заводную куклу, устами которой вчера говорила одна партия, сегодня говорит другая, завтра будет говорить третья. Основных законов нет вовсе. Власть русских монархов всегда была властью ограниченной, за исключением 18 века, когда они вообще никакой власти не имели. Органически выросшая московская конституция была совершенно и почти бесследно разгромлена при Петре I, и восстанавливать ее начал Павел I своим законом о престолонаследии, ограничивавшим власть монарха, в том числе и его собственную. История монархической власти в Европе есть история ее ограничения. История монархической власти в России есть история ее самоограничения. Европейская конституция есть борьба за власть. Русская конституция, кроме 1905 года, есть симфония власти – царской, церковной и земской. Все три вида власти ограничили вы самих себя, ни одна не пыталась вторгаться в соседнюю ей область. Мы не хотим, чтобы монархия вторгалась в дела земства, чтобы церковь вторгалась в область светской власти, чтобы светская власть вторгалась в область религии. Мы не хотим ничего того, что так типично для Запада. Мы не хотим борьбы церкви и государства, борьбы, которая кровавой чертой прошла по Западной Европе. Мы не хотим, чтобы задачи обороны страны были бы предметом обсуждения земских собраний, что сейчас делается по всему миру, кроме СССР. Мы не хотим, чтобы какая бы то ни была центральная власть посягала бы на свободу человеческого творчества и труда, вне рамок, совершенно четко и ясно ограниченных твердым законом. Мы не хотим борьбы за власть, мы хотим соборности власти, такой, какой эта соборность была на практике достигнута в Московской Руси и создала там государственный строй, до какого Петербургская империя так и не сумела дойти. Итак, если термин «конституционная монархия» мы заменим термином «соборная монархия», то мы, может быть, выпутаемся из лабиринта или противоречивых, или вообще ничего не обозначающих терминов. Термин «неограниченная монархия» не означает вообще ничего, таких монархий не бывает. Термин «конституция» тоже обозначать может все, что угодно. Термин «соборная монархия» обозначает совершенно конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие результаты. Это была самая совершенная форма государственного устройства, какая только известна человеческой истории. И она не была утопией, она была фактом. Приблизительно такая же путаница получается и с другим, не таким модным термином «демократии». В нем есть два противоречивых положения. А. Все для народа. И Б. Все через народ. Если бы сейчас французскому народу, то есть крестьянству, предоставить полную свободу следовать второй части этой формулы, то французское крестьянство погубило бы самого себя. Немецкий народ в его подавляющем большинстве голосовал за Гитлера, голосовал на основании строго демократической конституции, и это кончилось четырьмя зонами. С другой стороны, древнеримский цесаризм был явлением демократического характера, ибо выступал в защиту низших классов против высших. Наполеоновский цезаризм был также явлением демократического характера, ибо защищал интересы французских низов против феодальной реставрации. В 100 дней показали с абсолютной степенью бесспорности, что весь французский народ целиком, почти на все 100% стоял за Наполеона, и что за монархию не стоял никто. Она была навязана Франции иностранными штыками. Монархия бурбонов, которые ничего не забыли и ничему не научились, была монархией антинародной, хотя и была конституционной в самом европейском смысле этого слова. Империя Наполеона была демократической в социальном смысле этого слова, хотя ни о какой конституции Наполеон и слышать не хотел. Я не свинья, которую откармливают на убой. Москва, по тому же Ключевскому, развивалась в сторону демократического самодержавия, с тем, однако, осложнением, что ее правящий слой был аристократическим слоем, что и привело к катастрофе Петровской эпохи. Московская монархия была по самому глубокому своему существу выборной монархией, с той только разницей, что люди выбирали не на 4 года и не на одно поколение, а выбирали навсегда – или пытались избрать навсегда. В самом основании Московской Руси, Суздальского княжества, лежит факт избрания. Суздальцы приняли князя Андрея помимо его братьев. В 1613 году Русь избрала Михаила Феодоровича, и так как избрание предполагалось навсегда, то оба они, так или иначе, были связаны с прошедшим всегда, с бесспорной или спорной, но все-таки принадлежностью к династии. Прекрасно цветущий и пресветлый корень Цезаря Августа в 1613 году имел в виду установить такую же бесспорность в прошлом, как это же имело в виду происхождение фараона от бога Ра или японской династии от Луны, но по существу это было избрание формы правления. Можно было бы сказать, что монархическая форма правления в России подверглась более или менее непрерывному переизбранию. Нация всегда поддерживала монархию, а за 1000 лет своей истории у нации было достаточно возможностей от монархии избавиться. Одна из этих возможностей, правда, вовсе не нации, была использована в 1917 году. Русская монархия была продуктом русского национального творчества. Она была создана через народ, и она работала для народа. Но она работала честно, ничем и никогда этот народ не обманывая. Не имея права обманывать этот народ и мы, народные монархисты. Итак, если термин «конституционная демократическая монархия» мы переведем на русский язык «соборная и народная монархия», и если в этот последний термин мы вложим его русское содержание, такое содержание, каким эта монархия была наполнена в действительности, хотя и не всегда, то мы, вероятно, избавимся от недоразумений и по поводу конституции, и по поводу демократии. Мы также избавимся и от некоторых наших союзников на наших монархических путях. Монархическая пропаганда должна быть честной, но кроме того, она должна быть умной пропагандой. Одна из самых неумных вещей, которую делает часть зарубежных монархистов, это попытка представить Россию до 1017 года в качестве рая. Ни в какой рай не поверит сейчас никто. Ни один разумный пропагандист не имеет права оспаривать неоспоримых вещей. хотя бы уже по одному тому, что это совершенно безнадежно, в лучшем случае, и что это порочит всю монархическую аргументацию во всех остальных случаях. Русской монархии со стороны ее противников, иностранных и русских, предъявляется ряд очень тяжелых обвинений, фактическая сторона которых не вызывает никаких сомнений. Действительно, Россия до 1917 года была, вероятно, самой бедной страной европейской культуры. Действительно, разрыв между бедностью и богатством был зияющим разрывом. И таким же зияющим разрывом был разрыв между утонченно-тепличной культурой верхов и остатками полного бескультурья на низах. Россия до 1017 года была действительно построена на сословных началах, и действительно весь правительственный аппарат страны находился целиком в руках одного сословия – дворянства. Ни купец, ни крестьянин, ни мещанин, ни прочие не могли быть ни губернаторами, ни даже земскими начальниками. Земством по должности управляли предводители дворянства. Говоря практически, все остальные слои страны от управления этой страной были почти начисто отстранены. Этот сословный строй шатался и таял с каждым годом, но он существовал. Социально-политический строй страны был сословным, но монархии сословной не была. Как и в вопросе о нашей бедности, так и в вопросе о нашем сословном строе лежали явления, так сказать, стихийного порядка. В первом случае географически стихийного, во втором случае социально стихийного. Монархия боролась и с географической, и социальной стихиями. И если она не могла быть абсолютной в социальном отношении, то тем менее она могла претендовать на неограниченную власть над климатом и географией. Климат и география, вся предшествующая внешняя и внутренняя история страны, создали в ней такое напряженное политическое положение, какого не было больше нигде в мире. Из 10 последних носителей верховной власти 5 погибли насильственной смертью, процент потерь более высокий, чем в пехоте Первой мировой войны. За русскими царями шла вековая охота, охота за коронованным зверем, как с предельной степенью гнусности писал об этом Покровский. И только император Александр II был убит слева, все остальные цареубийства были организованы знатью. Она же организовала и переворот в феврале 1917 года. Левые в нем были абсолютно ни при чем. В стране шли незатухающие крестьянские бунты, восстания, беспорядки. К ним присоединились и такие рабочие выступления, как знаменитая «Ленская история». Был и 1905-1906 год. Центр страны нищал с каждым годом. Убийства министров стали повседневной хроникой. По поводу убийства Столыпина Тихомиров писал: «На разбитых щепках некогда великого корабля, с изломанными машинами, пробоинами по всем бортам, с течами по всему дну, при демобилизации экипажа Столыпин умел вести пассажиров, во всяком случае, с относительным благополучием». Со смертью Столыпина окончилось и это благополучие. Ушел последний государственный человек бывшего правящего слоя. Остались бессильные старцы. Некогда великий корабль остался с капитаном царь и с пассажирами народ, но совершенно без экипажа. И, параллельно с этим, Россия в культурном и промышленном отношении шла вперед семимильными шагами. Так не шел никогда в истории ни один народ. Если все по-прежнему нищал центр страны, то росли и богатели ее окраины. Если стремительно росло народное образование, то вся сумма образованности принимала все больше и больше антинациональный характер. Россия последних десятилетий стояла на первом месте в мире по литературе, музыке, театру, балету и выходила на первое место по химии, физиологии, медицине, физике. И в то же время организация церкви, армии и администрации находилась, может быть, на самом последнем месте среди культурных стран мира. Русская знать, у которой освобождение крестьян выбило из-под ног ее экономическую базу, стояла накануне полного разорения, нищеты и даже больше, чем нищеты, полного банкротства. И осенью 1916 года был возобновлен проект «Столыпинских времен», убрать монархию и этим, по крайней мере, остановить социальный прогресс страны для того, чтобы спасти знать. Так, на данный момент, завершился круг внешних и внутренних противоречий. Русская поэзия, которая видела безмерно дальше, чем русская профессура, еще устами Лермонтова предсказывала: «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет». И почти через 100 лет Белый повторил это странное пророчество: «Исчезни в пространство, исчезни! Россия, Россия моя!» Черный год настал. Россия исчезла в СССР. монархия пала жертвой комбинации из внешней опасности и неразрешенных социальных противоречий внутри страны. Основное из этих социальных противоречий заключалось в том, что страна бесконечно переросла свой правящий слой, что этот слой социально выродился, что монархия оказалась без аппарата власти, но очутилась в паутине предательства, предательства и по адресу царя, и по адресу народа. И февраль, и октябрь, и поражение всех белых армий находят свое фактическое и логическое объяснение именно здесь. Но отсюда же, из всех этих трагедий, мы обязаны извлечь наш трагический урок и попытаться возродить монархию российскую. Без народной нищеты, без систематических цареубийств, без крестьянских и рабочих беспорядков, без военных неудач и без старого правящего слоя, который, впрочем, история сдала в окончательный архив и без нас. Пытаясь восстановить идею русской национальной монархии, мы также не вправе заниматься тем, что у нас называется программами, попытками предусмотреть все или, по крайней мере, все заранее спланировать. Мы должны также дать себе отчет в том, что единой монархической программы нет и быть не может.